В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскиневале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Декларация независимости Саломы Зурабишвили, как президент Грузии, спровоцировала очередной политический скандал. Никто не забыт, приказано не помнить. Как отметили День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны? Смерть без границ. По дороге из Кинвалю в Тбилиси умер пациент, которому не успели оказать помощь. Все это, а также политическая эпидемиология, политический кризис в Грузии как признак выздоровления, курсы побега из карантина, как накажут молодых югостинских военных. Итоги недели с Эдитой Чайни, обзор прессы из Кинвалю, грузинский МИД, новые назначения и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии на этой неделе продолжали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. С сегодняшнего дня вместе с отменой ЧП будут сняты запреты на перевозку пассажиров в частных автомобилях. С понедельника разрешат тюремные свидания. Какие населенные пункты все еще остаются в изоляции и почему? А также какие правила планируется разработать для туристов, которым разрешат приезжать в Грузию с 1 июля, расскажет Анастасия Славинская.
Правило трех, принесшее большим семьям немало трудностей, отменяется. С завтрашнего дня количество людей, находящихся в машине, больше ограничиваться не будет. Сидеть теперь, как в докоронавирусные времена, можно и впереди, рядом с водителем. Отмена этого запрета не коснется только такси, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. При этом, когда возобновит работу общественный транспорт, все еще не уточняется. Но, по словам министра, предполагается, что на следующей неделе уже будет разработан перечень правил для муниципального транспорта. Известно, что маски носить в нем надо будет обязательно. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции в реальном времени у нас 1,36. Это не дает нам оснований выдать правительству рекомендацию о снятии определенных ограничений. Впрочем, в отношении транспорта мы приняли одно решение, которое в значительном смысле облегчит гражданам передвижение. В случае с личным транспортом число людей в машине сможет превышать 3 человек. Но в такси это ограничение сохранится. Сейчас мы работаем над разработкой правил, касающихся общественного транспорта. Следим за коэффициентом распространения инфекции. На основании результатов будет принято решение, заявила глава Минздрава. В начале марта грузинские тюрьмы перешли на специальный режим работы. Как сказала сегодня министр юстиции Тео Цулукиани, с понедельника в местах лишения свободы будет снят запрет на свидания. В наших пенитенциарных учреждениях превентивные меры будут такими же строгими, как и до этого. Но с понедельника возобновятся короткие свидания, исключительно со стеклянным барьером. Кроме того, каждый гость будет обязан следовать тем санитарным правилам, которые действуют в учреждении, будь то маска или прочее. Сказала министр. В режиме карантина в настоящее время остается лишь два села Балнийского муниципалитета – Мушавани и Гетто, которые грузинские эпидемиологи называют местной Италией. По словам Эмирана Гамкралидзе, главы Центра по контролю заболеваний, Балниси, а также Марнаули и Тетрицкаро – наиболее пострадавшие от коронавируса районы Грузии. 36% всех инфицированных приходится на эти три муниципалитета. Так, в Балнийском районе был выявлен 161 случай заражения, а 55 из них жители села Мушевани, где проживает всего 700 человек. Большая часть местного населения уже исследована. Об открытии Мушевани и Гетто можно будет вести речь только после того, как все жители пройдут тестирование на коронавирус и отсидятся в карантине, сказал Гамкрелидзе. В общей сложности, по его словам, в Грузии за это время было проведено более 48 тысяч ПЦР-тестов. Глава центра заявляет, что в условиях открытия внутреннего, а потом и международного туризма, тестирование будет проводиться более интенсивно. К июню до 3000 тестов в день, сказал Гамкрелидзе. Он также рассказал о том, каким предположительно будет международный туризм во время короны.
В первую очередь это будут так называемые зеленые страны, где показатели инфицирования низкие. Разумеется, будут определены правила въезда в страну и передвижения по ней. Мы ведем такие, которые не будут строгими настолько, чтобы человек вообще не захотел приезжать к нам. Вероятно, будет использоваться документ по типу так называемого ковид-паспорта. Человек за последние 72 часа должен быть проверен, и это должен быть негативный ответ ПЦР.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем коронакризис плавно переходит в Грузии в кризис политический. Вернувшаяся в парламент оппозиция объединилась против инициативы грузинской мечты о расширении полномочий правительства в связи с пандемией коронавируса. Жаркие дебаты в законодательном органе в связи с ускоренным рассмотрением неоднозначных поправок в закон об общественном здоровье выслушал Владимир Унанянц.
Главная цель и девиз нашего правительства – использовать этот кризис как возможность добиться успеха. Слова премьер-министра Грузии Георгия Гахари оппозиция восприняла не в экономическом аспекте, как настаивал глава Кабмина, а исключительно в политическом. Парламент в ускоренном режиме сразу в двух чтениях рассматривал законодательную инициативу правящей партии, согласно которой у правительства появятся новые возможности. Например, вводить ограничения, предусмотренные законом о чрезвычайном положении, без его объявления. Проще говоря, правительство сможет без санкций парламента и декрета президента изолировать от внешнего мира любые районы или любого человека. Европейская Грузия намерение партии власти вовсе считает конституционным переворотом. В частности, по словам депутата Сергора Ратьяни, под вопросом оказывается образовательная сфера.
Этот законопроект неконституционен даже не потому, что правительству дано право вводить ограничения, которые в случае их правильного использования и не будут подвергаться сомнению парламентом. Проблема в том, что правительству также будет дано право заменить закон резолюцией. Сегодня, например, школы и университеты проводят обучение дистанционно, но за онлайн-обучением будет следовать и онлайн-оценка. Если такая ситуация сохранится, кто примет закон о дистанционном обучении и оценках? Будем это делать мы или правительство в случае принятия этих поправок будет иметь право сделать это в соответствии с какой-нибудь принятой им резолюцией? Оказывается, правительство будет иметь на это право. Следовательно, эти поправки лишают парламент права обсуждать законопроекты. Вместо того, чтобы обсуждать какой-либо закон, Гахария просто напишет резолюцию. А это уже действительно конституционный переворот.
В правящей партии продолжают настаивать, поправки к закону необходимы, чтобы максимально упростить жизнь простым гражданам, так как страна устала от чрезвычайного положения. Обвинения же оппозиции не выдерживают никакой критики, считает вице-спикер парламента Георгий Вольский. По его словам, у парламента сохранятся все надзорные функции. Просто этим шагом будут ликвидированы бюрократические барьеры. А вот целью оппозиции, считает Вольский, является попытка сорвать выборы.
У нас есть ответы на вопросы, в том числе на те, о которых говорил Сергор Ратьяни. Вопросы гипотетические. Посмотрите, если эпидемия вернется и придется вновь вводить чрезвычайное положение, кому это выгодно? Тем, кто хочет сорвать выборы ввиду бесперспективности своих позиций. Для них дестабилизация – лучший выход.
При этом глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, представляя законопроект, отметил, что говорить о сроках действия расширенных полномочий правительства говорить сложно. Это будет зависеть от эпидемиологических рисков.
Так как действие чрезвычайного положения заканчивается, мы должны оставить в силе те минимальные ограничения, которые необходимы для того, чтобы правительство могло управлять кризисом. Что касается Конституции, то согласно проекту речь идет о возможностях правительства эффективно противостоять пандемии и обеспечить безопасность общественного здоровья в этой борьбе. Поэтому говорить о каких-то сроках очень трудно. Сроки зависят от того, как будет развиваться ситуация в связи с пандемией.
Заявил Хундадзе. Его речь, впрочем, не убедила противников поправок. Оппозиция настаивает, что главная цель грузинской мечты вовсе не забота о здоровье граждан, а желание получить мощный административный ресурс в преддверии выборов. Заседание в знак протеста в полном составе покинула фракция «Независимые депутаты». Ее глава Мариам Джаши пообещала, что ее коллеги будут бойкотировать рассмотрение законопроекта в том виде, в котором его пытается провести через парламент партия власти. По мнению оппозиции, этим законом грузинская мечта переведет Грузию в разряд авторитарных стран. Противники власти обещают опротестовать закон в Конституционном и Страсбургском судах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжался на этой неделе и другой политический скандал, который спровоцировал президент Саломе Зурабишвили. В интервью «Рустави-2» она заявила, что лидеры грузинской мечты были в курсе ее решения помиловать заключенных оппозиционеров Гигио Гулава и Ираклия Акруашвили. Тем самым президент Зурабишвили поставила лидеров правящей силы в неловкую ситуацию. Те утверждали, что о помиловании узнали вместе с остальным обществом по телевизору. Декларацию независимости Саломе Зурабишвили выслушала Мзия Паризишвили.
Кто знает меня и те, кто меня не знает, наверное, наверное, привыкли к тому, что я часто решения принимаю независимо. Так было и в этом случае», — ответила с улыбкой президент Саломе Зурабишвили на вопрос журналиста Рустави-2, как принималось решение о помиловании оппозиционных лидеров Гигио Кулава и Иракли Окруашвили. Тех, кто усомнился в ее независимости, президент убедила в очередной раз в другом — в умении делать скандальные заявления. По словам Саломе Зурабишвили, перед тем, как публично объявить о своем решении о помиловании, она оповестила спикера парламента Арчила Талаквадзе, премьер-министра Георгия Кахария и лидера грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Президент даже рассказала, что и ответил Иванишвили. «Это ваше решение». Тем самым президент дала возможность оппонентам власти уличить правящую партию во лжи, ведь с 15 мая, со дня издания акта о помиловании, представители грузинской мечты утверждали, что не были в курсе и не считали правильным помилование оппозиционеров. Видимо, президент обиделась на острую критику правящей силы, предположили в нацдвижении. Сам помилованный Гигио Кулава, генсек Европейской Грузии, также уверен в решающей роли Иванишвили, которого к этому решению подтолкнули письма американских конгрессменов и европарламентариев, поднявших вопрос об экономических санкциях против правительства грузинской мечты.
Иванишвили, к его несчастью, не своих граждан боится, а международных санкций.
Представители грузинской мечты в оценках заявления президента разделились. Некоторые позитивно оценили его хоть ранее и утверждали, что не были о ее решении информированы. Генсек грузинской мечты Мерт Тбилиси Каха Каладзе же, в свою очередь, заявил, что не знал о решении президента.
Решение президента не должно согласовываться с правящей партией, тем более, когда у Саломе Зурабишвили нет никакой связи с партией «Грузинская мечта», демократическое движение.
Тогда почему президент решил сообщить о своем решении представителю партии Бидзины Иванишвили? На этот вопрос Каха Каладзе не ответил. Между тем, помилование было не единственной скандальной темой в интервью президента Саломе Зурабишвили. В грузинских соцсетях бурно отреагировали на ее слова о том, что американские сенаторы – это не ее уровень, и она не намерена убеждать их лично в том, что в Грузии нет политзаключенных. Зато Саломе Зурабишвили не против встретиться с президентом Владимиром Путиным. Саломе Зурабишвили и ранее предлагала пересмотреть существующий формат переговоров Грузии с Россией, напоминает специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе. Он обращает внимание на то, что по Конституции президенту запрещено без согласования с правительством делать такие заявления. И вновь встает вопрос о том, насколько независимо президент в определении внешнеполитических приоритетов.
В какой-то момент можно согласиться с президентом Саломе Зурабишвили о ее независимости, если вспомним, как она обострила отношения с Азербайджаном. Тогда представители правительства заявили, что эти заявления не были с ними согласованы. Возможно, и сейчас с таким фактом имеем дело. Но в этом случае президент нарушает Конституцию, гарантом которой является сама.
А кому выгодно обвинить президента Грузии? Саломе Зурабишвили отказалась делиться своими предположениями, сказав: «Вы журналист, вы и выясняйте. У меня нет соображения. У меня есть обязательства». Сияб Харисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Свои политико-коронавирусные скандалы в Южной Осетии. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать родину, или мы воспитываем слюнтяев, которые недисциплинированно не выполняют принесенную присягу, которые не могут две недели побыть на карантине в тепле и удобстве. Президент Самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов встретился с родителями курсантов, сбежавших на этой неделе из карантина. Его послушала Ирина Келексаева.
Еще 19 мая в соцсети Facebook появился одинокий статус «Карантин дал течь», на который мало кто обратил внимание. Сегодня все стало куда более понятнее, когда на одном из негосударственных ресурсов появилась информация о сбежавших из-под карантина 25 курсантах военных вузов. Учащихся российских военных вузов начали возвращать в Южную Осетию с 5 мая. Глава республиканской больницы майор Кукоев еще раз объяснил журналистам, что, цитата, «студенты, граждане нашей республики, будут находиться на карантине и под строгим контролем врачей в течение 14 суток. Если за это время у них не подтвердится коронавирусная инфекция, то мы отпустим их по домам». Конец цитаты. По информации «Эхо Кавказа сбежавших студентов посадили на карантин 6 мая. Когда конкретно случилось происшествие, неизвестно, потому что югостинские государственные СМИ выдали информацию только сегодня, после встречи президента с родителями сбежавших курсантов. Глава государства, которого цитируют журналисты, отреагировал на инцидент довольно жестко. «Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей. Или мы воспитываем настоящих мужчин, которые завтра должны защищать родину, воспитываем в духе того поколения, которое 5 лет воевало, в окопах, в холоде, несмотря ни на что шли к победе, или мы воспитываем слюнтяев, которые недисциплинированы, не выполняют принесенную присягу, которые не могут 2 недели побыть на карантине в тепле и удобстве». Анатолий Бибилов также потребовал наказать провинившихся курсантов, степень вины которых будет определена после тщательного расследования. Реакция на побег пользователей соцсетей была не менее категоричной. Кагло это Виктория. Даже российских генералов уволили. С чего должны прощать это умышленное преступление этим недорослям? И столько труда, столько стараний наших врачей, наших милиционеров, госслужащих в противодействии распространению вируса. И взять и пустить все коту под хвост своей тупейшей выходкой. Зарина Дзатяти. Они подвергают риску жителей города. Что за безответственность для будущих военных? И почему не сработала охрана стационара? Чуть позже заговорили родственники других курсантов, которые утверждают, что студентов держат больше положенного карантинного времени. Коша совсем одичавшая. Мне просто интересно, кто-то о психике этих бедных детей беспокоится? Они почти по 2 месяца сидели там заперти. Теперь тут. Мой племянник сегодня уже 16-й день сидит. Это при всех отрицательных тестах. Ни температура, ничего. Я тоже не могу понять, для чего еще их держат 3-ю неделю. В Инстаграме также развернулись нешуточные баталии. Один из комментаторов утверждал, что обратно в стационар курсантов загоняли дубинками, без тая воды 99-51. Тата, и поэтому надо было дубинки применить? Вы считаете это нормально? Они 2 месяца были на карантине там, где учатся, еще 2 недели в больнице, и еще им продлили на 6 дней. И откуда вы знаете, что были заражены? Вы там находились? Никто ничего не знает, как тут, так и там. Алан 05-10-51. Они себя повели как скот и загнали их как скот. Министерство обороны Южной Осетии также отреагировало на побег из-под карантина своих подопечных. Цитата. «В отношении военнослужащих, нарушающих установленные карантинные правила и нормы, будут применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с дисциплинарным уставом вооруженных сил и военным законодательством. Действия, бездействия курсантов, препятствующие выполнению проводимых мероприятий, будут расценены как грубые дисциплинарные проступки, последующие аттестации военнослужащих и рассмотрение вопроса об их отчислении из высшего учебного заведения». Конец цитаты. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, на этой неделе в Южной Осетии случилась трагедия. 63-летний житель Ахалгорского района Джумбер Меладзе умер по дороге из Цхинвали в Тбилиси. Кетеван Цахилашвили, который на тот момент еще была министром по делам примирения и гражданского равноправия, заявил, что мужчину с инсультом перевезли из поселка в Цхинвальскую больницу несколько дней назад. По ее словам, Меладзе скончался из-за того, что на протяжении нескольких дней его не выпускали на лечение, в результате чего медицинская помощь была оказана слишком поздно. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов расскажет подробности.
Термин «скончался» обычно применяют, когда человек умирает от естественных причин – от старости или от одолевших его болезней. Когда внешне здоровый человек умирает внезапно, говорят, что он скончался скоропостижно. Но когда человек умирает от внешних обстоятельств, то про него говорят, что он погиб. А если это внешнее обстоятельство ему причинили, то уместнее термин «убит». В этом смысле Меладзе убили, потому что он не сам задержался, не по своей воле отказался от медицинской помощи, до которой было 20 минут езды. Его административными мерами удерживали на территории республики, при этом не предоставляя адекватной медицинской помощи и отказывая в праве получить ее в другом месте. Значит, его убили. Иначе, чем убийственными, эти новые правила, введенные президентом Бибиловым для экстренных больных ленингорцев, не назовешь. Причем эти нововведения нельзя назвать вынужденными, потому что еще совсем недавно действовали другие гуманные правила, благодаря которым люди оставались жить. Так было на протяжении 10 лет, пока Анатолий Ильич не стал пересматривать действующие в районе правила. Судите сами, как они изменились. Раньше решение об экстренной госпитализации в Грузию принимал врач Ленингорской районной больницы. Просто практикующий врач, квалификацию которого государство признало самим фактом его трудоустройства и доверяло ему жизнь и здоровье больных. Врач принимал решение, что больному необходима экстренная госпитализация в клинику, где ему могут оказать высокотехнологичную, как сейчас любят выражаться в Схинвале, медицинскую помощь. После этого врач связывался с грузинской неотложкой и ленингорским чиновником, который уполномочен говорить с пограничным постом, чтобы те открыли пункт пропуска Раздахан, если дело происходит ночью. Чиновник на уровне главы района или его заместителя в данной истории был необходим пограничникам как основание открыть границу в неурочное время и доказательство того, что автомобиль пересекает границу на законных основаниях. На протяжении 10 лет это была единственная бюрократическая формальность на пути умирающего к спасению. Но почему-то президенту Бибилову этого показалось мало, и он решил соорудить целую бюрократическую конструкцию, которая теперь, по сути, убивает людей, в основном безобидных стариков. Теперь одного решения врача мало, нужен консилиум, но и он не решает вопрос. Он может лишь снабдить больного справкой для дальнейшего согласования по инстанциям. Дальше больного везут в Схинвал, через три перевала, вверх и вниз по серпантинной дороге. А там его обследуют от 2 дней до недели, после чего уже столичные врачи дают свое заключение в Минздрав, а далее руководство Минздрава согласовывает этот вопрос с администрацией президента. И тогда уже принимается решение, отпустить или нет. В чем здесь смысл с точки зрения медицины? Если, конечно, мы исходим из того, что в приоритете здравоохранения здоровье человека. Никакого. С точки зрения государства тоже ноль, потому что эта история не предусматривает бюджетных трат. Она не связана с вопросами безопасности. Если бы в этом было что-то принципиальное, то и по линии Красного Креста запретили бы отправлять больных в Грузию. Карантин тоже ничего не объясняет. В крайнем случае, можно поставить условие, что до окончания пандемии человек не сможет вернуться. И, наверное, тот выберет жизнь. Тогда в чем причина? Нет ни одного разумного объяснения этим новациям. Отсюда и обвинение в злодействе. Как заявила Кетеван Цихилашвили, цитирую, к сожалению, Джумбер Меладзе – это очередная жертва нечеловеческих, абсолютно нелегальных ограничений и условий изоляции, в которых живет население Цхинвальского региона. Министр также заявила, что проблема жителей Ахалгори носит и этнический характер, что абсолютно неприемлемо. Конец цитаты. Можно сколь угодно кивать на грузинскую пропаганду, но нельзя не признать тот факт, что причинение смерти ленингорцам становится нормой. С прошлого года более 10 ленингорцев скончалось именно потому, что им было отказано в экстренной госпитализации в Грузию. И никто за это ответственности не понес. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ход троянским конем. Граждане Грузии, потерявшие работу из-за пандемии, получат 3-месячную отсрочку выплат по кредитам. Почему некоторые эксперты опасаются, что эта схема может принести больше вреда, чем пользы, выяснял Ираклий Рагверидзе.
Подробности плана были раскрыты на сегодняшнем заседании правительства. Напомним, на первом этапе кризиса, связанного с пандемией, власти банки договорились об отсрочке на 3 месяца выплат по кредитам для 600 тысяч физических лиц. Теперь новыми льготами смогут воспользоваться только лица, по состоянию на 10 июня, значащиеся в государственных базах данных как потерявшие доходы и имеющие этому документальное подтверждение. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахарян.
Вчера у нас прошла встреча с представителями банковского сектора, на которой мы приняли согласованное решение, во-первых, всем гражданам, потерявшим работу или у которых сократился доход и имеющим банковские кредиты, могут обратиться в банк, и их выплаты по кредитным процентам будут отсрочены на 3 месяца.
Заявил премьер. Позднее секретарь правительства Иракли Чиковани уточнил, что льготники не будут платить пенни на начисленные новые проценты, как это было в случае с первой отсрочкой. В оппозиции считают это предвыборной риторикой, и речь о мизерных льготах всего для 70 тысяч человек. По мнению одного из лидеров объединенной оппозиции Нино Бурджанадзе, за бортом банковских и иных льготных программ в 10 раз больше самозанятых человек, не сумевших документально подтвердить трудовую деятельность. Это няни, садовники, репетиторы и прочие.
Несмотря на то, что граждане находятся в отчаянных условиях 2 месяца со дня введения режима чрезвычайного положения, и никто еще не получил ни третьей помощи, правительство хвастает невиданными ее масштабами. Я просто не понимаю, как люди сводят концы с концами, и на этом фоне власти даже не удосужились подготовить параметры обновленного бюджета.
Доводы оппозиции косвенно подтвердил глава финансового бюджетного комитета парламента Иракли Кавзанадзе. «Парламент только приступает к обсуждению бюджетных изменений», — заявил он.
«Чтобы представить хороший проект бюджета, нам необходимо внести эти изменения, которые мы начнем обсуждать в ускоренном порядке. Подготовка бюджета будет нелегким делом в нынешней ситуации, поэтому работникам Министерства финансов, работающим над этим проектом, нужно время, чтобы провести квалифицированный и точный анализ».
По мнению некоторых экспертов, предложенные льготы создают иллюзию помощи, но на деле наносят заемщикам больше вреда. По словам юриста, лидера общественного движения «Сделай паузу бесплатно» Марики Аривадзе, их организация оказывает юридическую помощь оставшимся без работы в период пандемии.
«Чрезвычайное положение, объявленное указом президента, создало форс-мажорную ситуацию и становится невозможным выполнить обязательства по причинам, не зависящим от сторон. Это обстоятельство предполагает отсрочку обязательств, в том числе по займам и кредитам для всех физических лиц, а не только для узкой категории граждан. Банки отложили выплаты по кредитам, однако начислили на них проценты. В итоге, если бы не эта схема властей, люди, потерявшие свой доход, могли бы уже подать заявление на форс-мажор индивидуально и отложить выплату кредита без процентов, поскольку форс-мажор либо регулируется договором в целом, либо регулируется прецедентным правом. Следовательно, мог быть достигнут лучший результат для заемщиков».
Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На исходе этой недели МИД Грузии сообщил о новых кадровых перестановках. Особое внимание ведомство уделяет Кетван Цихилашвили, который пост госминистра по делам примирения и гражданского равноправия сменила на пост посла Грузии в Австрии. Детали у Серго Бригвадзе.
У министра иностранных дел Грузии появится новый заместитель. Им станет дипломат Владимир Константиниди. Бывший госминистр по делам евроинтеграции Виктор Долидзе займет пост постоянного представителя Грузии в НАТО. А занимавший ранее этот пост Александр Майсурадзе будет руководить представительством в Женеве, сообщил сегодня на пресс-конференции глава МИД Грузии Давид Залкальяни. Впрочем, главной неожиданностью для журналистов стало назначение госминистра по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили на пост посла Грузии в Австрии. На этом посту Цихилашвили сменит Давида Дондуа, который ранее занимал разные должности в МИД Грузии, включая заместителя министра иностранных дел.
Госпожа Кетеван Цихилашвили, которая является госминистром, станет послом Грузии в Вене и постоянным представителем в находящихся в Вене международных организациях. Думаю, ее опыт в этом направлении будет очень важен. Она постоянно работала по этим направлениям. Темы, которые рассматриваются в международных организациях ООН, в том числе и касающихся конфликтов, будут важным направлением, которым займется госпожа Кетеван.
Сказал Давид Залкальяни. Известие о назначении на новую должность застало Кетеван Цихилашвили в селе Одзиси. Сегодня она находилась здесь в рамках государственной кампании по раздаче гуманитарной помощи жителям поселений, граничащих с разделительной линией. Журналистам она сообщила, что пока продолжит работу в качестве госминистра.
«Действительно, принято решение, согласно которому я с 15 июня продолжу деятельность в качестве постоянного представителя миссии ООН, международных организаций, находящихся в Вене, и послом в Австрии. Этот комплексный мандат очень почетный и ответственный, но до 15 числа я продолжу свою работу в качестве государственного министра».
Остальные представители правящей партии комментировать перестановки отказываются, ссылаясь на то, что заявление первым должен сделать премьер-министр. Зато независимый депутат Дмитрий Цкетишвили в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что назначение Цихилашвили далеко не новость.
«Я достаточно давно слышу о том, что Кетеван Цихилашвили хотят назначить послом Грузии в Австрии. Меня удивляет, почему об этом не стало известно раньше, и только сегодня объявили об этом. Думаю, просто проходили какие-то внутренние процедуры. А вообще, это решение было принято, если не ошибаюсь, еще осенью прошлого года. Возможно, это было ее личное решение, возможно, нет. Я могу только гадать. Но я знаю, что Кетеван достаточно компетентный человек. Говорю это, несмотря на то, что сегодня нахожусь в оппозиции. Она может стать хорошим послом».
Компетентной она была и находясь на посту госминистра по делам примирения и гражданского равноправия, говорит политолог Геху Хашвили. Именно поэтому он не понимает, почему было принято решение о ее новом назначении.
Ну, она, в отличие от многих наших зрителей, довольно-таки профессиональная, но единственное, что меня беспокоит, это то, что направление, которое она курировала, ей было очень хорошо знакомо, и она была максимально компетентна, и более или менее, что возможно было делать, она делала. Убрав ее оттуда, я не вижу полноценной замены. В Австрии у нас нет таких особых, отличающих, выделяющихся отношений, как бы нет.
По мнению Гии Хухашвили, практика показывает, что обычно в Грузии послами назначают те должностные лица, от которых желают избавиться. Ранее некоторые СМИ распространяли кулуарную информацию о том, что аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия планируется упразднить и создать схожую структуру в виде департамента МИД. Однако ведомстве это не комментируют, как в принципе и не называют имени преемника пока еще действующего госминистра. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время краткого выпуска новостей. Полицейский спецназ взял штурмом захваченное отделение Альфа-банка в центре Москвы. Подозреваемый задержан. Видео штурма транслировал в Инстаграме находившийся в помещении заложник. В банке сообщили, что при задержании никто не пострадал. По данным источника ТАСС, подозреваемый находится в неадекватном состоянии. Ранее днем мужчина около 30 лет захватил отделение банка на улице Земляной вал в центре города. Он обещал взорвать бомбу. При задержании у него был обнаружен муляж взрывного устройства. Подозреваемый требовал крупную сумму денег, утверждает источник ТАСС. Источник Интерфакс утверждает, что захвативший выбросил на улицу записку, где заявил, что деньги ему не нужны, а нужна правда. Предположительно, к захвату мужчину подтолкнули долги по кредиту. Работающий 102 года сервис аренды автомобилей «Херц» подал заявление о банкротстве, сообщает газета Financial Times. Бизнес-компания несет урон из-за пандемии коронавируса. Резкое снижение спроса на путешествия и аренду автомобилей привело к снижению выручки, говорится в сообщении компании. В апреле «Херц» приняла решение о сокращении 10 тысяч сотрудников. В марте она начала продавать принадлежащие ей автомобили и сократила издержки. Банкротство пока не затронуло новозеландское и европейское представительство бизнеса. Однако потери несут и конкуренты «Херц» на других рынках. В Европе немецкая «Сикст» была вынуждена привлечь 1,6 миллиарда евро кредиты для выживания во время пандемии коронавируса. Французская «Европкар» заняла у банков 220 миллионов евро. Американская «Авис» зафиксировала убыток 158 миллионов долларов в первом квартале и потратила 800 миллионов долларов между апрелем и июнем. Власти пакистанской провинции Синд сообщили о 97 погибших в авиакатастрофе пассажирского Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines в Карачи, сообщает газета Dawn. Самолет разбился во время захода на посадку в аэропорт Карачи в пятницу днем и упал на жилые дома. На борту находились 99 человек, в том числе 8 членов экипажа. До сих пор неизвестно, сколько из погибших жителей домов, в которые врезался лайнер. Поисково-спасательные работы продолжаются. При крушении выжили 2 пассажира. Они находятся в стабильном состоянии. Ранее сообщалось о 3 выживших.
Эхо Кавказа. Новости.
Чрезвычайному и полномочному послу Грузии в Украине Тимуразу Шерошенидзе, отозванному из Тбилиси для консультации, аудиенция в МИД назначена на 25 мая. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Зелкалиани. По словам главы МИД, Шерошенидзе уже прошел 2-недельный карантин, и встреча с ним назначена на понедельник. В понедельник он прибудет в министерство, мы рассмотрим все детали, все основные вопросы, связанные с текущей ситуацией, нашими будущими отношениями. Несмотря на эту проблему, мы остаемся стратегическими партнерами. Многие инициативы не подлежат пересмотру, хотя ряд ситуаций создал проблемы в двусторонних отношениях, и нам необходим серьезный анализ того, как должны продолжаться двусторонние отношения, заявил Зелкалиани. 8 мая власти Грузии вызвали в Тбилиси посла из Украины для консультаций. Такое решение было принято после того, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, был назначен на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал недипломатичным заявление главы Минздрава Армении Арсена Тарасяна, усомнившегося в грузинской статистике по коронавирусу. В эфире телеканала «Рустави-2» Гамкрелидзе сообщил, что был удивлен этими оценками. Он сомневается в том, что Тарасян действительно мог сделать такое заявление. Гамкрелидзе не исключает, что журналисты неправильно интерпретировали слова министра. «Я лично знаю Арсена Тарасяна. Немного удивляет, если это заявление было сделано им в этом ракурсе. Напомню, что мы очень близкие народы, соседи.
Сибири. У нас большая общая история. Немного удивительно слышать от него такие недипломатичные заявления», — заявил Гамкрилидзе. При этом Гамкрилидзе заверил Тарасяна, что когда Национальный центр по контролю заболеваний Грузии приводит статистику по числу проведенных тестов на коронавирус, и речь идет только о методе полимеразной цепной реакции, ПЦР-тестах, и экспресс-тесты, которые считаются менее точными, не учитываются. Напомним, Тарасян предположил, что именно экспресс-тесты являются основой грузинской статистики. Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 374, в общем, составив 6302 случая. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении. В самопровозглашенную Республику Южная Осетия на следующей неделе прибудет бригада ремонтников медицинского оборудования, чтобы починить компьютерный томограф. Как отметил министр здравоохранения Республики Георгий Тотчев, правительством выделено порядка 2 миллионов рублей, чтобы закупить необходимый агрегат и провести все ремонтные работы. По его словам, бригада также займется техническим обслуживанием аппаратов гемодиализа. Глава Минздрава отметил, что любое медицинское оборудование, находящееся в медицинском учреждении, нуждается в своевременном техническом обслуживании. Самопровозглашенная Республика Абхазия и Южная Осетия больше не указаны в списке стран при регистрации видеохостинга TikTok. Если интернет-приложение уже установлено на телефоне, Абхазия и Южная Осетия исчезают при обновлении. Как известно, грузинское посольство в Китае связалось с компанией, которая владеет видеохостингом, и попросило ее удалить Абхазию и Южную Осетию из списка. Реакцию Тбилиси на признание Абхазии и Южной Осетии видеохостингом TikTok в Сухуми назвали неадекватной. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе отмечалась важная дата. 21 мая 1864 года произошло последнее сражение Кавказской войны. Эту дату черкесская общественность отмечает как день памяти и скорби по жертвам той войны. Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия переместились в интернет. За ними следил Мурат Гукимухов.
Руководитель Кабардинского конгресса Аслан Бишток говорит, что к памятной дате изначально готовились с учетом режима самоизоляции, без проведения массовых мероприятий.
Небольшое шествие молодежь не вытерпела, все-таки сделала. По Нальчику с флагами, по тротуару. Полсотни, может быть, собралось в Нальчике на памятнике, древо памяти. Люди, да, фотографировались, наш флешмоб. Выражение скорби поднято вверх левой рукой. Пошел в народ, они его приняли.
Есть такой старый обычай, когда люди приходят на соболезнования, старший выходит вперед с левой ноги и выражает соболезнования от имени своей группы. Произнося речь, он поднимает левую руку, при этом большой палец не прижат к ладони. Чем значительнее утрата для общества, тем выше рука. Если горе постигло всю страну, кончик большого пальца у вершины уха или на уровне виска. Этот флешмоб с традиционным выражением всеобщего горя и запустили общественники из Кабарды в интернет, который подхватили все диаспоры. Кроме того, около месяца назад, когда было уже ясно, что массовых мероприятий не будет, сняли ролик с всадником, несущим плохую весть, так называемым «горевестником», говорит Аслан Бишто.
Шхагвашук, «горевестник», когда оповещал о скорби, он делал все наоборот. Садился и спешивался с коня с правой стороны, а не с левой, как обычно. Держал плетку в левой руке, а поводья в правой. Не здоровался со встречными. И весь его вид говорил о том, что он себе не принадлежит.
Подобного рода памятным датам и мероприятиям государство относится с крайней подозрительностью, как к проявлению недопустимой вольности. Люди справляют непредусмотренные кремлевскими идеологами и неспущенные сверху даты. Поэтому эти дни никогда не обходились без демонстрации встревоженности и бдительности товарищей в штатском. Говорит руководитель общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт.
Вообще в России не существует культуры отношения к каким-то трагическим страницам своей истории, виной которых было государство. Не имеет никакого значения. Расстрел польских офицеров, массовые репрессии, депортации народа в советский период, черкесский геноцид. Даже удивительно, вот Тамбовское восстание, когда впервые химическое оружие, оружие массового поражения применялось Тухачевским против восставших. В Тамбовской области даже нет ни одного памятного знака. Это никто не вспоминает. Нет такого устоявшегося идеологического подхода Есть такая окопная философия. Вот все хотят нас. Вот сегодня статья появилась, такая там ростовство какого-то, что вот, значит, спекуляция на тему Кавказской войны хотят ослабить Россию. Какое отношение имеет 21 веке Российская Федерация, скажем? Что ее ослабляет? Логика где? Зачем становиться, например, адвокатом Сталина, неважно, или царей? Какая в этом необходимость?
С чем это связано? В чем необходимость так себя вести?
А необходимость простая. Это легитимизация государственного насилия. Государство имеет право.
21 мая, говорит Аскер Сохт, это не только день памяти. Это еще и время и место обсудить современные реалии, проблемы черкесского общества в России и в диаспорах. Проблемы эти нарастают. Труднее сохранять родной язык, который российские власти вывели за рамки школьного обучения. Сохраняется множество несправедливых ограничений в отношении черкесов. Поэтому 21 мая люди акцентируют внимание не только на прошлом, но прежде всего на настоящем, говорит Аскер Сохт.
2011 года у нас большая часть соотечественников из Сирии до сих пор не получили российское гражданство. 9 лет. Более того, это не вписывается даже в российское законодательство. Максимально срок 5 лет. А уже прошло 9. Еще что должно произойти? У нас китайцы и вьетнамцы раньше получают гражданство.
Но, насколько я слышал, многие уже получили паспорта.
Далеко не все. Большая часть еще не получила. В Кабардино-Балкарии с этим вообще катастрофа. Абсолютное большинство не получило. И такая ситуация, короче, такой ограничительный подход государства, он вообще не вписывается ни в логику, ни в законодательство, ни в какие-то гуманитарные аспекты.
Россия принимает государственные программы переселения соотечественников и декларирует, что черкесы подпадают под определение соотечественников и могут воспользоваться программой переселения. В прошлом году по этому поводу информационное агентство «Регнум» обратилось в Министерство иностранных дел России за разъяснениями и 7 августа 2019 года опубликовало ответ министерства. Цитирую. «В связи с вашим обращением сообщаем, что по смыслу статьи 1 Федерального закона о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом, этнические адыги, в скобках черкесы, проживающие в Сирийской Арабской Республике, могут рассматриваться как соотечественники». Конец цитата. К сожалению, говорит Аскер Сохт, в отношении черкесов этот закон действует только на бумаге.
Реальность. То есть тщательно скрывается это. Но известно, что есть из Узбекистана, из Азербайджана русскоязычные граждане, они уже принимают участие в этой программе, получают свидетельство. В Адыгее та же ситуация в Кабардино-Балкарии. А в Кабардино-Балкарии, например, они вообще ложную информацию предоставляют. Когда к ним обращаются, например, они говорят, что мы не примем документы. А я когда направил письменный запрос в МВД России, оказывается, они принимают документы. У русскоязычных жителей стран СНГ.
Кто предоставляет ложную информацию? Кому обращаются?
Да, миграционная служба, миграционный отдел МВД.
Как могут не принять документы, если по закону обязаны?
Например, в Адыгее, значит, совершенно не предусмотренные законом требования им выставляются. Они должны привести из Сирии справку о том, что они являются черкесами, этническими. То есть они должны принести справку, которую органы власти Сирии не выдают. Более того, самим федеральным законом эта справка не предусмотрена. То есть если русский человек обращается для участия в госпрограмме, ему не нужна справка, что он русский. А если это черкес, то почему-то он должен найти эту справку. Кто ее должен выдать, ответа у них. То есть это совершенно искусственное препятствие. И мы говорим об этом уже долгие годы, и ничего не меняет.
Но при этом, признает Аскер Сохт, эту стену можно пробить, если задастся целью. Например, завтра в российском посольстве в Абхазии Анзор Асланук будет давать присягу российского гражданина. В 2017 году Аскер Асланук, беженец из Сирии, студент инженерно-технического факультета Адыгейского Госуниверситета, был задержан на российско-абхазской границе и решением Адлерского, а затем и Краснодарского краевого суда выдворен за пределы России как незаконный мигрант. Ему было отказано и в предоставлении политического убежища, и в российском гражданстве, несмотря на то, что его мать гражданка России, и он имел право на получение гражданства в упрощенном порядке. 3 года Аскер Сохт, как общественник, занимался этой проблемой. За это время сменилось 5 адвокатов. Они обошли все инстанции, но своего добились. Президент Путин подписал указ о предоставлении Анзору Асланук российского гражданства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии тоже на этой неделе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв русско-кавказской войны. Из-за пандемии коронавируса они не были массовыми. В память о депортированных в Османскую империю предках у памятника на Сухумской набережной зажгли огромную ритуальную восковую свечу. Из Тбилиси передает Виталий Шари.
В Абхазии государственный памятный рабочий день. День памяти жертв русско-кавказской войны, который неофициально называют еще и Днем памяти махаджиров. Кстати, хочу отметить тот разнобой в терминологии, на который всегда обращаешь внимание, когда видишь публикации об этой войне российских авторов. Как правило, они именуют ее «кавказской». Но это также субъективно и однобоко, как, скажем, то, что в Тбилиси называют войну 1992-1993 годов не грузино-абхазской, а абхазской. Или, например, то, что в Москве упорно продолжают называть Южный Кавказ Закавказьем, как будто все в мире должны смотреть на этот регион именно с северной стороны. Вот уже 3 десятилетия в Абхазии, как и на Северном Кавказе, отмечают в мае День памяти жертв русско-кавказской войны. И происходит это неизменно в центре Сухума, на берегу моря, у впадения в него реки Басла. 31 мая 1990 года, еще до распада СССР, здесь был установлен памятный камень, а в сентябре 2010 года на его месте памятник абхазским махаджирам работы скульптора Геннадия Лакоба, представляющий собой отлитые из бронзы фигуры коня и всадника с поднятой вверх и сжатой в кулак рукой. До 2011 года в Абхазии День памяти отмечался именно 31 мая, но поскольку на Северном Кавказе это происходило 21 мая и данное расхождение стало политизироваться, использоваться желавшими вбить клин между адыгами и абхазами, общественные активисты в Абхазии стали выступать за то, чтобы он и здесь был перенесен на 21 мая, и добились своего. Самое активное участие в мероприятиях, посвященных этой дате, принимают ныне представители около 3000 потомков абхазских махаджиров позапрошлого века, которые за последние десятилетия вернулись на родину предков. На проведение сегодняшних памятных мероприятий в Сухуми не могли, конечно, как и во время предшествовавших мероприятий нынешней весны, не наложить отпечаток карантинные меры в связи с коронавирусной пандемией. Массовость мероприятий пришлось значительно ограничить. Не было, естественно, и приглашенных гостей из-за рубежа. Сегодня утром руководители Абхазии возложили венки к памятнику махаджирам на набережной. В церемонии возложения приняли участие президент страны Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Александр Анквап, депутаты парламента, члены правительства, общественность. А вечером, когда стемнеет, у памятника махаджирам будет зажжена огромная ритуальная древовидная свеча Ащамака, изготовленная из воска, представленного пчеловодами из 7 районов Абхазии. Зажженная свеча не только символ памяти всех жертв этой трагедии, но и своего рода маяк, освещающий дальнейший путь будущим поколениям, объясняет Инар Гицба, исполнительный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, активисты которого организовали акцию. На берегу моря, как и в прошлом году, будет зажжен нардский костер. В море опущены цветочные гирлянды. По завершении вечера всем желающим раздадут небольшие фрагменты свечи. Нынешняя пандемия заставляет задуматься о трагедии адыгов, абхазов и абазин полуторавековой давности в контексте катаклизмов разного рода, которые переживало человечество на протяжении своей истории. Да, были истребительные войны, уничтожавшие частично или полностью целые народы. Да, были глады и моры, опустошавшие до трети чистки населения целых континентов. Но были и депортации народов. Они тоже влекли за собой человеческие жертвы, но их прежде всего можно назвать незаживающими ранами в истории этносов. И если, скажем, народы, пострадавшие от сталинских выселений в СССР, спустя 10-15 лет смогли вернуться на исконные места обитания, то адыги, абхазы и абазины так и остались разделенными народами, лишь меньшая часть которых живет в этих местах, на исторической родине. 30 лет назад, когда рухнул железный занавес, многим в Абхазии казалось, что вот-вот и вековая мечта о воссоединении народа осуществится. Но все, в силу разных причин, оказалось далеко не так просто. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Но не история единой. Неделя, на которой в Абхазии многие явно расслабились, несмотря на то, что число инфицированных коронавирусом растет. А еще рынки завалены недорогой клубникой. С вывозом есть трудности из-за карантина. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
Коронавирусное напряжение в Абхазии спадает. В городе, в общественном транспорте и в объектах торговли все реже попадаются люди в масках, соблюдающие дистанцию. Сегодня жителей нашей страны куда больше интересует стоимость шузов министра экономики, чем опасность заражения COVID-19. Поэтому вспомнить события недели я решила через призму коронавируса, так как численность заболевших растет, и к концу недели она достигла 26 человек. Количество тестов ограничено. Используются они для людей, у которых появились симптомы заболевания, и для граждан, возвращающихся в Абхазию из-за границы. Сегодня для общества существует два прямо противоположных посыла. Один связан с тем, что эпидемситуация в стране осложнилась и может привести к катастрофическим последствиям. Этот посыл исходит от медиков и членов штаба по борьбе с распространением COVID-19. Второй посыл от некоторых политиков, предпринимателей и части общества, которые не верят в существование эпидемии. Кстати, знаю одного ресторатора, который отказался открыть свое заведение, узнав о росте числа заболевших. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий День памяти жертв русско-кавказской войны 21 мая прошел тихо и немноголюдно. Официальные лица возложили цветы к памятнику Махаджирам. Поздно вечером на столичной набережной состоялось камерное мероприятие, организованное Конгрессом абхазо-абазинского народа. Участники акции зажгли свечу памяти о кавказцах, изгнанных со своей родины. О сложном положении, в котором оказалась инфекционная больница, говорили на этой неделе на совещании у главы столицы. Дело в том, что после того, как на самоизоляцию были отправлены медики, принимавшие пациентов, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус, в больнице не осталось ни врачей, ни младшего медперсонала. В связи с чем руководитель горздрава выразила свое недоумение. Она отметила, что больницы снабжены защитными средствами и рекомендовала медицинскому персоналу при осмотре граждан соблюдать все меры безопасности, предписанные штабом по борьбе с COVID-19. Всю минувшую неделю президент продолжал назначать и представлять новых министров, глав районов и других начальников. Затем министры проводили собрания, на которых представляли своих многочисленных заместителей. Я не буду останавливаться на персонале, так как новых лиц нет. Скажу лишь то, что в большинстве случаев на этих мероприятиях не соблюдались рекомендованные меры безопасности – маски, перчатки, дистанция и так далее. В конце недели Сухумское городское собрание почти единогласно утвердило на должность главы администрации столицы кандидатуру Беслана Эшба, представленную президентом. В этот же день коллективом Комитета по связям и массовым коммуникациям и Комитета по репатриации представили новых председателей. Эти представления уже прошли не только без масок, но и без президента. Министр экономики, вице-премьер Кристина Асган на этой неделе инспектировала строительные объекты в районах республики. Думаю, что не стоит повторять, что меры, рекомендованные Минздравом, и тут игнорировались. И ягодка на торте – встреча премьер-министра Александра Анквап с насельником Валаамского монастыря. Монах Виноградов пересек государственную границу накануне встречи с премьер-министром. Конечно же, не прошел через карантинные мероприятия. мероприятия и самоизоляцию. Встречались абхазский премьер и русский монах без масок и говорили о деле, не терпящем отлагательств. Восстановление абхазских храмов, в частности церкви в высокогорном селе Дурипш. В Абхазии игумена Виноградова помнят по конфликту в Новоафонском монастыре. В 2011 году он прибыл в Новый Афон под именем Ефрем, планируя стать настоятелем монастыря. Но этому воспротивилась монастырская братия и общественность, и Виноградов был вынужден покинуть Абхазию. За прошедшее с того памятного предпасхального апреля 2011 года время Виноградов принял постриг и теперь явился в Абхазию уже под именем Гавриил. Но сейчас не о церковном конфликте, а о нарушении установленных президентом и правительством правил пересечения границы в связи с распространением коронавируса. Думаю, что подобное поведение высшего руководства страны, игнорирующего свои же решения, и формирует у жителей несерьезное отношение к опасности распространения эпидемии. Поэтому министру туризма не стоит возмущаться, что ательеры открыли бронирование с 1 июня, а туристические фирмы готовы к приему отдыхающих. Все закономерно. Личный пример руководства страны приносит свои плоды. Фактически завершила свою работу движение «Мы вместе», созданное по просьбе исполняющего обязанности президента Валерия Бганба 25 марта для оказания помощи населению в условиях опасности распространения эпидемии. Сегодня на пресс-конференции в Сухуми бизнесмены Николай Ачба, Борис Барциц и Алхаз Аргут рассказали о достижениях движения, объединившего в основном крупных предпринимателей. Собранные ими почти 57 миллионов рублей пошли на закуп средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и оказания помощи населению. Движение подвело итоги своей работы, так как исчерпало возможные ресурсы для пополнения счета. Конечно, благодарили тех, кто принял участие в акции помощи, но я пойду от обратного и выражу удивление тем, что в данной акции не приняли участие такие крупные компании, как, к примеру, «Роснефть Абхазия» и «Абхазалку». И еще одна невероятная новость – падение цен. На этой неделе на некоторых заправочных станциях в Абхазии снижена цена на топливо. Падение цен обусловлено снижением стоимости поставок по некоторым видам топлива на май 2020 года. Еще одно падение уже напрямую связано с эпидемией. Цена на клубнику, которой завалены рынки в Абхазии, достигла рекордной отметки – от 100 до 150 рублей. Из-за карантинных мероприятий ягоду в полном объеме не удается вывести за границу, и страна на какое-то время превратилась из мандаринового в клубничный рай. Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
Читаем прессу.
В конце нашей программы наш газетный киоск. Годовщина царской трагедии и пандемии. О том, что еще читает и что пишет в югоостинской прессе Зарина Санакоева из Цхинвали.
Сегодня, 20 мая, в Южной Осетии отмечают годовщину царской трагедии. Этой теме посвящены публикации на первых полосах всех СМИ республики. 20 мая 1992 года колонна пассажирских автобусов и автомобилей двигалась из осажденного Цхинвала в сторону поселка Цзау по объездной горной дороге. На полпути колонну расстреляли, погибло 33 человека. Информационное агентство РИС публикует комментарий представителя пресс-службы Генеральной прокуратуры Южной Осетии. В ведомстве рассказали о ходе расследования убийства беженцев. Сотрудникам милиции удалось установить свидетеля вышеуказанного преступления В, который показал, что он, находясь в селе Тамарашени, узнал от гражданина Т, что последний вместе со своим братом Ф, а также гражданинами В и Р при поддержке Ахалцихского батальона на БМП совершили 20 мая 1992 года в селении Зар указанное преступление, говорится в документе. В интересах следствия Генпрокуратура не раскрывает имена данных лиц, отметили в прокуратуре. Президент Анатолий Бибилов возложил сегодня цветы к мемориалу погибшим на месте трагедии и сказал, что Южная Осетия и дальше будет требовать от мирового сообщества признания геноцида осетинского народа. «Мы и дальше будем требовать от грузинской стороны признать факты преступлений, которые они совершили на территории Южной Осетии, обращаться и требовать от мирового сообщества, чтобы оно признало факт геноцида осетинского народа». Трагедия, которая произошла 20 мая 1992 года на Азарской дороге, является продолжением преступлений, которые совершала Грузия в 20-х годах прошлого столетия, цитирует президента ИАРС. Газета «Южная Осетия» пишет о порядке, в котором жители республики смогут получить выплаты на детей, которые пообещал российский президент Владимир Путин в своем обращении. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РСО Алания Федор Великий заявил, что граждане России, проживающие в Южной Осетии, которые в связи с закрытием границы не имеют возможности въехать в Россию, газета «Республика» решила изучить процентное соотношение мужчин и женщин в Южной Осетии. Пока издание приводит данные статистики в России, там число мужчин превышает число женщин в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1000 женщин приходится 1050 мужчин. В Южной Осетии приблизительно такие же цифры. В возрастной группе от 0 до 29 лет большей частью преобладает мужское население. В среднем на 1000 женщин приходится 1190 представителей мужского пола. Мужчины также преобладают в возрасте от 41 до 49 лет. Здесь в среднем на 1000 женщин приходится 1013 мужчин. Но дальше ситуация разительно меняется. Уже 70-летний возраст показывает цифру на 1000 мужчин 1612 женщин. И так по возрастающей. Еще более контрастные возрастные группы от 80 до 95 лет. Здесь на 1000 мужчин приходится 6000 женщин. Издание не берется анализировать причины и последствия такой ситуации. Сбербанк Южной Осетии намерен продлять отсрочку по кредитам еще на один месяц после отмены карантина, сообщила на своем сайте ГТРК ИР. Ранее глава Сбербанка Южной Осетии Жанна Джоева заявила журналистам, что по согласованию с Нацбанком Республики на период действия карантина отменены все пени за отсрочку кредитов. По ее словам, после отмены карантина в Республике Сбербанк намерен продлить отсрочку по кредитам еще на один месяц. Вместе с тем, глава Сбербанка отметила, что подавляющее большинство заемщиков, несмотря на предоставленную возможность, оплатило кредиты в этом месяце вовремя. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.